подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день!
Добрый день!
6 месяцев тому Россия начала ворвание в Украину. Строго кажучи, война в Украине, российская война в Украине протягивается опошних 8 годов. Але полномасштабное ворвание началось миновито 24 лютого. Можно размовлять про шматликие наступствы, попередние выники гэтага паўгоддзя. Мы засяродзімся на наступствах гэтай вайны для Беларусі. Спадарства, вот на ваш погляд, якая самая такая выразная, самая моцная, самая заўважальная рэакцыя беларускага грамадства на гэтую вайну? Што бы вы назвалі, Валер?
Я думаю, что главной реакцией белорусского громадства это страх. Страх войны и страх того, что Беларусь будет у нее непосредственно утягнута. То бок, ти то белорусские войсковцы будут воевать, ти то война придет вовогуле на территорию Беларуси. Я думаю, что этот страх, как бы он распаўсюдзіўся на все грамадство, независимо от политических поглядов. Я думаю, что напужены были и противники Лукашенко, и прихильники Лукашенко. Вот, и те социологические опытания, которые были проведены за этот час, показывают, что для белорусов это чужая война. Яны яе не хочуць, яны не хацелі б, каб яна як бы моцна датычылася Беларусі. І вось мне падаецца, гэта галоўная рыса рэакцыі беларускага грамадства.
Віталь, а ці згодны вы з вот этой формулай «чужая вайна»? Ну, мы бачылі шмат з'яваў, у якой беларусы у пэўным сэнсе былі ангажаваныя ў гэтую вайну. Я маю на ўвазе і рэйкавых партызанаў, людзі, якія пацярпелі, церпяць і ўвогуле могуць страціць і нават жыццё. І зараз вось тэрміны, это гады і гады, і хіба не самыя жорсткія тэрміны, па ім страляюць, ну таксама страляюць па байцах беларускіх злучэння ў складзе украінскага войска, які просто са зброяй в руках ваююць. Яны не лічаць, што это чужая вайна?
Яны, напэўна, не лічаць, але ўсё-такі большасць беларусаў лічаць, што это чужая вайна. Тут я пагаджуся з Валерам, і як паказвае сацыялогія, ось, калі вы спыталі пра, ну, скажам, галоўныя вынікі на ўплыву на беларусаў гэтай вайны, гэта першае, гэта показ такой, ну, в принципе, антивоенных настроев, антивоенной, скажем так, менталитету белорусского громадства. Вся социология показывает, насколько минимальный процент белорусов подтримливают удел Беларусі як дзяржавы ў гэтай вайне, нават тыя беларусы, якія ў гэтым канфлікце выступаюць на баку Расіі, яны таксама выступаюць супраць таго, каб беларусы дзельнічалі, ўжо не кажучы пра тых беларусаў, якія выступаюць на баку Украіны, яны тым больш не хочуць, каб Беларусь хоць у нейкай ступені удзельнічала ў гэтай вайне. І гэта не адмяняюць тыя, ну, факты, сапраўды, якія вы назвалі, і пра тых, ну, скажам, десятку, максимум сотню людзей, якія ваююць зараз на тэрыторыі Украіны за Украіну. І магчыма тых беларусаў, якія ваююць за Расію, пра іх неяк меншая дома, але гэта сапраўды не мяняе агульнай карціны. Я нават узгадаю такія рэчы, як, ну, вось, паводле некаторых там, ну, некіх водгукаў асабістых людзей інтэрв'ю, яны, ну, скажам так, расчараваны тым, як многія беларусы спрабуюць адштурхнуць вайну ад сябе, нават тыя беларусы, якія, ну, скажам, выступаюць супраць рэжыму. некоторые там, например, в интервью, ось одна поэтка говорила нам в интервью «Свободе», что люди, которые со мной ходили там у жнивни 20-го супрать Лукашенко, зараз яны заняли позицию, что это нас не повинно цікавить, не хочу в этом удельничать, это не наша война. То бок люди достатково политично активные все равно мают такую. Ну и плюс я скажу, як эту идею эксплуатуя нават официальная пропаганда и сам Лукашенко, який не глядячи на факты, на то, что сбоку Беларуси летят ракеты, то, что белорусская территория стала суагрессором, под креслем, так сказать, не Беларусь сама, а белорусская территория сучасной белорусской улады с едопомоги стала суагрессором, тем не меньше Лукашенко весь час под подкресливая, что это не война, что это только операция, что и мы не воюем, и мы тут ни при чем. Вот это он, безумовно, кладется на огульное разумение большести белорусов, скажем так.
А вот как бы вы потлумачили такое, ну, я не ведаю, чи можно его назвать суперечность. С одного боку, вот вы констатуете, что как бы мейнстрим – это не наша война. Але с другого боку, политичная оппозиция, ну, скажем, мейнстрим политичной оппозиции, там и Латушка, и Тихановская, и, до речи, Цепкала, яны все осуждают, категорично осуждают Россию. Яны как бы не говорят, что к шталту мы у домику, это не наша война. Не, яны говорят, что это война злочинная, это война агрессивная, и это война России, и Россия в этом виновата. Вот как, на ваш погляд, это стосуется с тем настроем громадства, який, ну вот вы сказали, что он таки. Априори, кажучи, можно было б паўтараць тое, што казалася ў 20-м годзе, кшталту «мы не задаволены толькі Лукашэнка, мы супраць Лукашэнка», а так, ну, там, рускія з украінцамі нешта ваююць, мы, як бы, это не наша справа, это не наша... Нет, так яны не гаворыць. Чаму, Валер?
Ну, бачыце, логіка геапалітычнага супрацьстаяння ў нашым рэгіёне яна привела до того, что подштурхнула фактично белорусская основную участку белорусской демократичной супольности до того, как занять пэўную позицию. Сапраўды, у 20-м годзе протест объединял людей из разных геополитической ориентации, и лидеры протесту спробовали утрыматься у таким коле, спробовали вынести геополитику за дужки и вогуле не вылучать это пытание на первый план, каб не расколывать протест. Але чем далей, тем больше конфликт помеж Россией и Заходом узмацнялся. Захад ясно и последовательно подтрымливал протест, подтрымливал оппозицию. Россия так само последовательно и рашуче подтримала режим Лукашенко. Ну а супрацьстояние России с Заходом, якое узмацнялася после 20-го года с каждым месяцем, и это непозбежно повинно было привести до того, что геополитика, скажем так, выступить на первый план, и вот этот раскол геополитичный помеж оппозицией и уладом, Лада, он был просто непозбежный. Ну, а война, как бы, довершила и стала, как бы, велизный кличник в этом пытании. И я думаю, что просто у белорусской оппозиции не было иншего выбора. Не было махчимости застаться посередине и казать, что мы в этом не удельничаем, мы нейтральные и так далее, и при этом как бы жадаючи отримать поддержку от Захода. В тот час, как Лукашенко рашуче и последовательно устал на бок России в этом конфликте, ну, такая ситуация была, что отсидеться не как в ситуации нейтралитета было просто немагчыма.
Віталь, а вот такое пытанне ў працяг. Ці змянілася стаўленне беларусаў да Расіі? Да Расіі як такой? Да адносінаў Беларусі з Расіяй? Ну так, шмат чыннікаў паказвае, што беларусы не хочуць свайго ўдзелу, ну, пераважнай большасці не хочуць свайго ўдзелу ў гэтай вайне. Але ці вынікае з гэтага, што яны супраць пазіцыі Расіі ў гэтай вайне, супраць агрэсіі Расіі, і тым ліку і супраць Расіі самой. Ну, мы бачым пэўныя праявы таго, што частка, магчыма, вельмі невялікае грамадства, дэманструе якраз поўную салідарнасць з Расіяй. Такія прапагандысты, як там, скажам, Азарёнак, там Кавощык, там всякія тэлеграм-каналы, у тым ліку і блізкіх да беларускага войска, кшталту там не Вальфовіч, беларускі сілавік, ну яны цалкам проста супадаюць з пазіцыяй Расіі. Але, ну, каналы, ёсць каналы, прапагандысты, ёсць прапагандысты, а грамадства. Вот ці пашырылася в Беларусі гэтыя прарасійскія інтэнцыі, ці зменшыліся, ці засталіся на ранейшым узроўні?
Ну, тут мы вымучены опираться на некие социологичные данные и не говорить той фразы, что социология может быть и не так докладно все иллюстровая, покольки, ну, иншей социологии у нас нема. И эта социология как раз показывает, что в адрозне 14-го года, коли все-таки больш за палову беларусаў падтрымала дзеянне Расіі, і для многіх дэмакратычна еўрапейска настроеных беларусаў гэта быў шок, то цяпер гэтыя лічбы дастаткова кардынальна змяніліся з усяго таго, што мы ведаем. Цяпер, ну, скажам так, калі там браць агулам, прыблізна там палова на палову, ці нават трошкі больш людзей, якія не ухваляюць дзеянні Расіі, але во всякім разе можна сказаць, як эта лічба кардынальна змянілася ад 14-го года, калі пачалася першае, ну, процістаянне ў Донбасе і анексія Крыма. Я думаю, тут некалькі прычынам, не толькі таму, што змяніліся нейкія геапалітычныя настроі беларусаў, можа быць, далей ад Расіі, але таму, што цяперашні канфлікт, калі яшчэ ў 14-м годзе можна было казаць пра нешта неадназначнае там, што абараняюць там, ну, нейкіх рускамоўных на Донбасе і гэтак далей, то цяпер ён, ну, для людзей, якія валодаюць информация, які готовыя крытычна не глядзець на рэчаіснасць, которые не жывуць у прапагандысцкім там тэлевізары, альбо, ну, не маюць таких, ну, абсалютна 100% прарасійскіх поглядаў, для таких людзей, ну, стало зразумела, што гэта даволі адназначная агрэсія, без ніякай такой знешняй прычыны, просто агрэсія Расіі, якая хоча знішчыць Украіну, якая не ўспрымае існаванне Украіны як незалежнай дзяржавы, як, дарэчы, і не ўспрымае існаванне не Беларусі як незалежнай дзяржавы, што зноў-такі падкрэсілася зусім недавно, калі канцлер Германіі Шольц расказаў пра свае размовы з Пуціным, дзе ён сказаў, што такіх краін, як Беларусі і Украіна, не павінна быць. У гэтым сэнсі, ну, вот дзе рэчы, якія пахіснулі, так сказаць, пазітыўнае стаўленне многіх беларусаў да Расіі. Першы 20-й год, калі Расія падтрымала рэжым Лукашэнкі, і многія сталі адварочвацца ад Расіі за гэтай прычыны, другое, вось гэтая вайна. І гэты працэнт, безумоўна, зменшыўся пад працэнт такой безумоўнай падтрымкі Расіі, але ўсё-ткі ён застаецца дастаткова вялікі.
А потым, Віталь, я вас перепыню. Тут цікавая рэч. Так, сапраўды, у параўнанні, скажам, з ацэнкамі там анексіі Крыму, зменшылася колькасць людзей, якія гэта падтрымліваюць. Тобто людзей, якім задаюць пытанні, як вы ставіцеся да паводзінаў Расіі в Україні, а на 10-50-50. Але калі людзей пытаюць, а як вы ставіцеся да Расіі? Вот просто вот добра, кепска. Як вы ставіцеся вот да выбару паміж інтэграцыяй з Расіяй ці з еўразвязам? Чамусьці там зменаў практычна няма.
Ну, гэта ж таксама можна патлумачыць, што людзі лічаць, што Расія гэта трошкі больш, чым толькі сённяшняя вайна і чым толькі Пуцін. Яны лічаць, што калісьці Расія, можа, скінуўшы Пуціна і адмовіўшыся ад сваіх ваенных амбіцый, можа стаць і стане зноў нармальнай там дэмакратычнай, ці каму як гэта бачыцца, дзяржавай, і яе можна будзе любіць за ўсю яе там шматлікую гісторыю, і вот безумоўна, што многія беларусы, ну, дагэтуль в культурным сэнсі такім, я б не сказал геапалітычным, а менавіта в сацыяльна-культурным сэнсі, адчуваюць моўным сэнсі, да, адчуваюць сваю блізасць да Расіі, і гэта вось, ну, нам нам на диво, многим на диво, не изменили нават поводзіны цяперашняй Росіі, а вот той разыходжанне ножніцы, про які вы кажаце, оно сапраўды тлумачыцца тым, што людзі аддзяляюць цяперашнія агрэсіўныя дзеянні Росіі, якія яны асуджаюць, ад нейкай абстрактнай Росіі, там светлай Росіі будучыні, там Толстого, Достаевскага і гэтак далей.
І ці магчымая таксама магчымая інтэрпрэтацыя, што это як там, не ведаю, мой сябра ці мой родзіч робіць нешта кепскае, нават злачынства, але ён не перастае быць маім родзічам, не перастае быць маім сябрам. Расія робіць зло. Тым не менш, это Расія. Магчыма, у кагосьці і такі механізм. І яшчэ адна тэма, якую, дарэчы, цяжка было па шчырасці, напэўна, прадказаць перад вайной, але стаўленне украінцаў да беларусаў. Бо, так здавалася, магчыма, будзе вайна. Зразумела, украінцы не будуць любіць, мягка кажучы, расейцаў, а беларусаў. Мы бачым шмат праяваў і на ўзроўні палітыкі, скажам, украінскай дзяржавы, і на ўзроўні грамадскай думкі, і на ўзроўні паводзіна украінскага соцыума, што стаўленне да беларусаў рэзка пагоршылася. Я не буду прыводзіць там канкрэтныя лічбы, мы пра гэта гаварылі не аднойчы ў нашых гутарках, але вот это стала рэальнасцю. Это стала рэальнасцю гэтых 6 месяцаў. І як бы вы апісалі рэакцыю беларусаў, ізноў жа, беларускага мейнстрыму? Он это, калі казаць у масу, проста не пачуў, проста не ведае. Ён гэта як бы прыняў, умоўна кажучы, так мя кульпа, так, з нашай тэрыторыі ляцяць ракеты, прабачце, мы вінаваты. Ці это, а як бы і не. А мы не виноваты. Это русские с нашей территории стреляют. А вы гандлявалі с Лукашенком, тому нема чаго нас попракать. Розныя такія яны рэакцыі все сустракаюцца, але какую-то мейнстрімную рэакцыю. Тут варта сказаць, што беларусы, хіба не ўпершыню гісторыі, сутыкнуліся з сітуацыяй, калі іх не любяць. Не тое, што можа все, но звычайна все любілі. Рускія любілі, украінцы любілі, я не ведаю, палякі, амерыканцы, немцы. Для всіх былі беларусы добрыя, а тут раптам сталі недобрыя. Валер, як бы вы ахарактарызавалі мейнстрімную рэакцыю на эту нечаканую украінскую рэакцыю, для многіх нечаканую?
Знову ж, тут треба соціологічне питання, но у мене таке враження, що мейнстрімна рэакцыя такая, што большасць беларусаў, магчыма, гэтага і не заўважылі. Другі момант, магчыма, што для большасці беларусаў гэтае пытанне ў цяперашні момант і не вельмі важна. І тут зноў мы вяртаемся да тэмы глыбокага расколу, светапогляднага расколу беларускага грамадства. Прыхільнікі Лукашэнкі, Ябацькі, яны, думаю, раздзяляюць тую пазіцыю афіцыйную аб тым, што украінцы – гэта нацысты, што Украіна не самастойная, што там пануюць амерыканцы. І ў такім разе, якая розніца, як там украінцы ставяцца да беларусаў? Гэта ж не сапраўднае стаўленне, гэта навязанае амерыканцамі і захадам. Тут, канешне, больш цікава настрой апазіцыйнага электарату, які, мне падаецца, з болем назірае за гэтай рэакцыяй украінскага грамадства на беларусаў. І тут такія суперечлівыя настроі. З аднаго боку спачування украінцам, жадання ім перамогі, а з іншага боку некае такое балючае ўспрыманне такой пазіцыі калектыўнай адказнасці беларусаў за саўдзел у агрэсіі, не жадання раздзяляць грамадства і ўладу. І калі казаць пра пазіцыю украінскіх уладаў, то гэта некае адштурхоўванне нават магчымых саюзнікаў, якімі могуць быць беларуская дэмакратычная супольнасць украінцаў. І таму тут такія суперечлівыя і балючий настрой у демократичного електорату, я б так сказав.
Віталь, і то ж вам питання.
Я думаю, це правда. Переважає та думка, що ми ні при чим, це не ми не виноваті, білоруси не здольні, не хочуть приймати, скажімо так, не лише несправедливо їх це обвинувачення у колективній вині по двох причинах. По-перше, ми справді робили, що могли, ми змагалися з диктатурою, яка зараз досилає зі своєї території ракети. По-друге, ну, справді, гэта не тое, што можна ставіць віну самім ахвярам. Мы ахвяры, мы акупаваная тэрыторыя, акупаваная Расія земля. Ну і вось можна сказаць, што нават больш ужо пачынаюць беларусы, ну, в сацыяльных сетках, ты, які казаў Валера, менавіта дэмакратычная грамадскасць, уже больш агрэсіна адказваць украінцам на гэтую тэму. І калі першыя дні вайны яшчэ было такое спалучэнне, скажам, адчуванне віны з адкідваннем сваёй віны, то цяпер, ну, мы робим, что можем, поглядите на себе и так далее. Белорусы не готовы принять, что некто их не любит.
Добре, дякую великі, Віталь, дякую великі, Валер. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода, Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Я пропоную вам, шановні глядачі, писати свої відгуки, свої міркування, свої перечені ці згоди з думками, які виказали мої колеги. А за тим, як будуть розгортуватися подеи далей, тем лику и подеи на поле боя, тем лику и подеи у громадской думцы белорусов, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист Радио Свобода. Гэты подкаст называется «Красавцы. Война с народом у жнивни 2020-го». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, что в первый день я не отчувал ничего.
Анатоль Котов. У тые дни все еще чиновник администрации президента.
В первый день, когда люди собрались около стелы, или их в первый день, в первую ночь фактично, разогнали и жестко разогнали, было чувание того, что все идея, как завсюду. Ну, собралось трошки больше людей, але это ничего не меняет. Зараз мы их напужали, а у понеделок все пойдут на працу. И все пошли на працу, только что после працы все знову вышли на протест. Потому что, ну, это массовое обурение, массовое отчувание подману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванню па старунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов, щиты в машинах.
Десятага жніўня каля станцыі метро Пушкінская сілавікі застрэлілі 34-гадовага мінчука Александра Траяковскага. Спачатку ўлады заяўлялі, што ён загінуў ад самаробнай выбуховай прылады, якая разарвалася ў ягоных руках, калі Траяковскі хацеў нібыта кінуць яе ў сілавікоў. Але пазней з'явілася відэа, на якім бачна, што мужчына павольна рухаецца на калёну сілавікоў з узнятымі рукамі, у якіх нічога няма. Александр Траяковскі стаў першай ахвярай гвалту сілавікоў пасля выбраў, але не апошняй.
Ну, я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Траяковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні пратэстаў і катаванняў Александра Азараў, былы супрацоўнік у базіку.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо с ними разбираться.
Тактыка сілавікоў застаецца нязменнай. Толькі жорсткае падаўленне. Усе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, а магчыма і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Пад'ехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райаддзел.
Размаўляюць Мікалай Максімовіч з Менскага МАПу і Александр Шаравар з Салігорска.
Во внутренні двор, блядь, все лёжа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жёсткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, цикливо убегать, блядь.
Былы следчы следчага комитету Андрей Остапович у тыя дні непасрэдна сутыкнуўся з ахвярамі гвалту.
Ну, честно говоря, я всю жизнь занимался именно, когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками и какое количество и так далее, ты уже с таким опытом и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили, это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нялюдскага гвалту тых дзён стала турма на Крэсціна. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Галаву вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Галаву вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Адкуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не знайдзём нікакога, да? А там людзі хітрыя.
Былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званыя валадаркі, Олег Алкаеў.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках, вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел, где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тыя дні трапіў і грамадзянін Ізраілю, ураджэнец Менску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа. Вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с сургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас, парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения, я заявил еще раз, что я гражданин Израиля, меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация, я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло типа смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзяліў сілавікоў. Не ўсе ўхвалялі жорсткія дзеянні супраць сваіх суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось, в основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорить Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже не согласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо, посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале, там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития, то есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняет. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там, я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот, вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там
старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сегодня пропаганда спробуя маргинализовать протесты. Мовляв, выходили одинки. Але в жнивне милицейское начальство мело зусім інший настрой.
Человек, конечно, говорит, против война, бля, ну так нормально. Бриться, бля, у меня было. Бриться, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Бриться, у меня пиздец. Перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Ну, блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял спецсредствами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
В подвале войска или войсковой части, блядь.
Да.
Пиздец.
Позвали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, в продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, закружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу. Сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь. Чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Yeah. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Тихар у цивильным стрелял Шутову по тылицу. Відеозапіс суседнього дому підтвердив, що офіційна версія слідчого комітету про те, що байкер і його сябр з металічними трубами у руках напали на міліціянтів і поспробували одобрати їх зброю, з'являється фальшивою. А забойців – військовців 5-ї бригади спецпризначення Романа Гаврилова і прапорщика Арсенія Галіціна, які стріляли на пораження, білоруський суд у виніку признав потерпілими. На гэтым судзе стало вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам чалавікоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас, конечно, есть командующий сил специальных операций Денисенко. Президент звонил ему в кабинет. Ну, команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы съебашить нахуй?
Бля, по такому телефону, может, не нельзя, бля?
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или
сегодня? Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизировать, у них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, бля, съебашить маленьких группами милиционеров, типа, такая тема, по бесту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15 нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если ментов ушатаем до 15-го, то дальше идет пиздец ему.
Вот многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол, уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размоў сілавікоў сведчыць аб тым, што масавы супраціў першых дзён стаў для іх вялікай нечаканасцю. Міліцэйскія начальнікі з жахам абяркоўвалі сітуацыю ў Пінску, куди довелося висилати вертольоти з підмацаванням.
Ну, по Пірську, звісно, я перший день жорстко там, блядь, сотрудників. Ну, блядь, вони там взагалі нічого не чекали. Взагалі тишина була, спокійствие, блядь. І, ну, там 18 блядь, травмірованих сотрудників, 8 больниць лежали, блядь. Да.
Те саме Кисель і Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Арматура, блядь, кирпичи, там, пиздец. Все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в два ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. А плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. А, значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некаторыя міліцэйскія начальнікі мелі сумневы, як сябе паводзіць. У 18-тысячных стоўпцах старшыня РУС адмыслова раіўся з менскім кіраўніцтвам, што рабіць з гараджанамі, якія проста адпачываюць у парку, у тым ліку жанчынамі з дзецьмі.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь, закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь, внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь, вот и вся работа, блядь.
Миколай Максимович и инши неведомы покуль представник Министерства внутренних справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Угу. Не, понятно,
тем,
понятно.
Что их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь, этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Угу. Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял, хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь, на велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь, и когда-нибудь отпускайте, блядь.
Міліцыя свой загад выканала напоўніцу. Пры збіццё і катаванні пры затрыманні ў Алтазаку і на Крэсціна расказваюць пацярпелыя, якія пазней лячыліся ў Чэхіі.
Они били и при этом даже не смеялись, они ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. В сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько разов били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почались практически одразу здеки, катаванні, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали состригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнуть, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу. Сделали операцию, врачи очень сильно матерились, они сказали, что колено было в кашу, и вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супраць народу у тыя дні?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко, ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает, соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если никого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Пацярпелыя трапляюць у шпіталі са слядамі катаванняў. Дактары ў шоку, бо ніколі не сустракаліся з такога кшталту пашкоджаннямі. Збітыя і закатаваныя непаўналетнія і старыя людзі, грамадзяне іншых дзяржаў. Ахвярамі гвалту становяцца і выпадковыя людзі, у тым ліку і прыхільнікі Лукашэнкі. Менскага медыка дапусцілі да збітых і знявечаных людзей у турме на Акрэсціна. У мэтах бяспекі доктара мы змянілі ягоны голас.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались, как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись брать оттуда. Это были побиты глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, ну, описать, то есть, ну, сравнить, ну, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то, ну, символы, там, как молнии или какие-то, ну, были... Просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, ну, знаете, там, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна на почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской, ну, как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный. И, ну, без цветов. Каждый маркер обозначал, ну, не маркер, а цвет этого баллончика обозначал, ну, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он отстаивал свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А эти черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Музыка. Силовики нават з пункту гледжання уласных правілаў неаднаразова іх парушалі. Так сцвярджае былы следчы Андрэй Астаповіч.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. Ну и те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. Пах стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали, я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Ну, естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и, там, или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Адзінаццатага жніўня Святлану Ціхановскую вымусілі пакінуць Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд, ну, не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза пратэстаў працягвалася 3 дні. Пасля сваю тактыку змянілі і сілавікі, і пратэстоўцы. Пра гэта ў чарговай серыі нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.